новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем очередную порцию новостей. Я для вас подготовила. Но прежде о движении. Посмотрим, что изменилось за пару часов на московских дорогах. Слушатели писали, что очень странно 3 балла видеть со стороны Яндекса, потому что пробки есть, и их достаточно много. Но, тем не менее, до сих пор Яндекс фиксирует, что 3-бальные пробки в Москве. На Ленинградке затруднения. В Камкаду, подъезжая здесь от поворота на Шереметьево, пробка, потому что около МКАДа дорожно-транспортное происшествие. На внутренней стороне, на юге пробка, там дорожные работы, и на внешней тоже. 3-е транспортное кольцо здесь в районе Хорошовского шоссе, затруднение в районе метро Тульское. В районе Сити, кстати, пробка рассосалась, там уже несложно. И Садовое кольцо, здесь отмечу затруднение на проспекте Мира при въезде на Садовое кольцо. Также затруднения в районе улицы Радио, в районе улицы Казакова и в районе Таганского узла.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
В Кремле пообещали ответ на изъятие Европы российских активов. В Госдуме предложили платить по 100 тысяч рублей. Внимание, за донос о проживании мигрантов. В Кремле объяснили присвоение шаману звания заслуженного артиста России и введение дисциплинарной ответственности за использование гаджетов военными в зоне СВО собираются вводить.
Поток. Успеем сказать главное.
В Кремле пообещали ответ на изъятие Европы российских активов. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, подобные воровские действия не могут оставаться без взаимности. Песков также рассказал, что Россия прорабатывает возможность юридического преследования тех, кто причастен к изъятию активов нашей страны в Европе. Эти деньги не только по сути воруют, но их еще и тратят на закупку оружия, чего более худшего придумать, наверное, сложно, сказал Песков. Накануне глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что в начале августа Киев получит первый транш из доходов от активов России. На военную помощь Украине направят 1 400 000 000 евро. Александр Лосев с нами, он финансист, член Президиума Совета по внешней оборонной политике. Александр Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, ну вот ответ, насколько я понимаю, формулируется порядка 2 лет, когда и произошло непосредственно вот это, произошла заморозка активов. Минфин говорил, что есть план, Песков говорит, что есть план, еще представители правительства говорят, что есть планы. А есть ли понимание, каким будет, в принципе, этот ответ? Каким он может быть?
Ну, я думаю, что есть 2 варианта ответа, и они, скорее всего, будут оба использованы. Во-первых, это международное право, да, потому что активы центральных банков обладают самым высоким уровнем иммунитета в соответствии с международным правом. И любые непомерные действия, они угрожают всей мировой финансовой системе. То есть у нас, по сути, есть союзники в лице глав центральных банков большинства стран мира, и, кстати, МВФ тоже пытаются, то есть, отстраниться от подобных решений. И вот глава, первый заместитель МВФ Гита Копинатх, она как раз и говорит о том, что МВФ не будет участвовать в принятии никаких решений, да, потому что нет, то есть огромные юридические риски и риски, которые разрушат мировой финансовый порядок. И поэтому в данном случае необходимо апеллировать к международному праву, потому что есть только 3 варианта, по которым российские активы можно конфисковать или использовать как-то еще. Это первое — по решению Совбеза ООН. Ну, понятно, что Россия и Китай будут против. Это по решению Международного суда, но здесь никто не отменял иммунитет центральных банков, средств центральных банков. И третье, если Россия заключит с Украиной мирные договоры, будет платить Украине репарации. Только тогда можно, но это тоже пока вряд ли реально. И, соответственно, вот здесь международное право на нашей стороне, и какой бы ни был порядок, основанный на правилах, пока с этим порядком не соглашаются страны глобального большинства, глобального юга, там нас можно объявлять как, каким угодно вселенским злом, пытаться грабить, но вот такие обстоятельства, как ядерный паритет и международное право, это более серьезные вещи. И второй путь, это как раз апеллировать к глобальному большинству, к странам глобального юга. Мы уже видели, как Саудовская Аравия заявила о том, что будет выводить средства из Европы, если европейцы начнут сковывать российские активы. Да, то есть показать, что нарушение международного права чревато потерей доверия к той или иной стране, сообществу, такому как Евросоюз и Европейской финансовой системе. И это очень больно. И третий вариант. Рано или поздно, я думаю, мы добьемся признания Украины террористическим государством. Да, потому что вот факты и доказательства у нас имеются от террористической деятельности в отношении российского гражданского населения и, собственно, населения Украины. Да, и тогда европейцы, которые спонсируют Украину, будут спонсорами терроризма. И тогда им придется отвечать по полной, как раз по международному праву. И у нас появится возможность на законном основании конфисковывать европейские активы.
Ну, просто интересно, вы привели в пример вот второй вариант, когда саудиты предупредили европейцев, что выйдут из каких-то там инвестиционных проектов в случае, если они начнут изымать российские деньги. Но разве у американцев, у европейцев нет каких-то мощных рычагов давления на страны, например, глобального юга, чтобы пресечь с их стороны вот эти попытки или хотя бы предупреждения? Потому что кажется, что папочки-то на всех есть, именно поэтому они действуют так уверенно.
На папочке на всех есть, поэтому у саудитов очень серьезная проблема, потому что когда во время падения цен на нефть они попытались вывести из Соединенных Штатов чуть больше денег, им вдруг начали объяснять, что они ответственны за 11 сентября.
Да, был такой. Да. Угу, был такой.
И, соответственно, их активы могут быть конфискованы, поэтому им дали вывести только столько, сколько им позволили. Да, не сколько им надо было, и у Саудовской Аравии тоже был колоссальный бюджетный дефицит из-за низких цен на нефть. Угу. Да, этот урок они запомнили. Именно поэтому они начинают переходить от торговли за доллары к торговле в разных валютах. Именно поэтому доля евро в международных расчетах упала уже в два раза за последний год. Это данные дает SWIFT. Да, то есть это уже работает.
Александр Ильич, а почему не формируется такая мощная экономическая фронта из стран там, глобального юга, которые могли бы присоединиться к России? Потому что очевидно, что методы шантажа, угрозы манипуляции и воровства, которые используют западные страны, мешают просто обычной нормальной экономической деятельности. Ну, потому что по факту любая страна может оказаться в такой же ситуации, как Российская Федерация. А речь идет о триллионах. Здесь 300 миллиардов, а у кого-то триллион тут захотят забрать. Там у китайцев тех же самых, например.
Ну, потому что мы пока не ставим, у нас нет Акела. Да, и вспомним, что говорил Шакал Табаки, каждый сам за себя. Угу. Закон джунглей, да? И вот пока у каждой страны, даже входящей в БРИКС, собственные интересы, там, понятно, у Китая свои, у Индии свои, у Бразилии свои, там, у России свои. И пока очень многие, ну, экономические субъекты этих стран предпочитают доллары, будет очень сложно собрать все эти интересы в единое. То есть вот наша задача сейчас вот в рамках БРИКС и в рамках глобального большинства, я не беру юг, потому что Россия не юг, это Россия глобальный север, да, вот как раз найти баланс интересов общих и сделать так, чтобы эти интересы, ну, начали реализовываться, ну, в каких-то защитных механизмах, потому что действительно можно ограбить всех. Более того, можно допустить дефолт по американским обязательствам, и тогда можно ограбить вообще весь мир.
Ну, по сути, а мне кажется, такой сценарий рассматривается с той стороны, потому что можно бесконечное количество денег печатать, а в какой-то момент, если фронт, например, сформируется, можно устроить глобальный дефолт.
Ну, он и без фронта сформируется, потому что такой размер долга, который накопил мир, особенно в долларах, дальше будет поддерживать невозможно. Дальше либо американцы потребуют обмен долгов на собственность, ну, как описано в книге «Исповедь экономического убийцы» Джона Перкинса, когда они вгоняли развивающиеся страны в долги, а потом забирали у них контроль над месторождениями, над экономикой, над социально-политической жизнью. А можно все-таки вот это глобальное большинство разбудить, как это делал когда-то Советский Союз, да, и заняться такой настоящей антиколониальной борьбой, потому что вот сейчас вот этот вот финансовый неоколониализм, он все больше и больше увеличивает зависимость вот, развивающихся стран глобального юга от доллароцентричной системы, которая долгли пойдет в разнос.
Но по сути, по сути работает просто до сих пор мощная инерция со стороны Соединенных Штатов, восприятие безальтернативности вот этой системы, которая устроена.
Да, и отсутствие нормальной альтернативы. Посмотрите, что делает Китай. Он пытается защищать юань, пытается защищать свои внутреннюю финансовую систему, поэтому спокойно соблюдает вторичные санкции, несмотря на то, что Россия становится очень важным торговым партнером, просто в России ноги вытирают. Потому что Америка важнее.
Даже до сих пор у нас, думаете?
Ну, кстати, нет, Китай же отказывается принимать платежи даже в юанях. Ну, а китайцы блокируют переводы, закрывают счета и так далее.
Но китайцы не понимают, что они будут следующими. Просто здесь, наверное, еще вопрос, знаете, как бы индоктринирование самих элитных групп. Потому что в какой-то момент выросла определенная, страта, сформировалась. И, соответственно, мышление может меняться, там, я не знаю, условно, смелости может побольше появиться, просто со смены поколений, нет?
Может, а может не появиться.
А может не появиться.
И вопрос в том, что мы пока очень медленно движемся к альтернативе доллару. Да, потому что юань не альтернатива. Рубль усилиями Центрального банка – это просто национальный позор какой-то. Потому что позволяют падать, и все ждут девальвации каждый год. Рупия – это вообще кошмар, там идет падение, непрекращающееся. Вот у нас нет пока альтернативы доллару. Золота не хватит для того, чтобы обеспечить все расчеты.
Понятно.
Нам необходимо переходить вот к какой-то единой расчетной системе. Мы даже не создали единую SWIFT. Да, мы пытаемся что-то делать, нам это блокируют. Вот сейчас задача БРИКС как раз договориться о правилах, договориться о создании единой информационно-финансовой системы. Тогда уже можно думать о синтетической валюте, о расчетах национальных валют и так далее. Тогда появится альтернатива доллару.
Спасибо большое, Александр Вячеславович. Вас благодарим. Александр Лосев был с нами, финансист, член Президиума Совета по внешней и оборонной политике.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Госдуме предложили платить по 100 тысяч рублей за донос. А на кого надо доносить? На проживающих мигрантов. Речь идет о незаконном заселении приезжих в квартиры. С инициативой выступил депутат Сергей Каргинов. Он направил обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву. В своем телеграм-канале парламентарий написал, что такая мера поможет выявить опасные для общества нелегальные миграционные сети. По мнению Каргинова, совместными усилиями граждан и силовиков можно будет создать надежный барьер против нелегального миграционного потока. Вопрос только, зачем за это платить? И самое главное... Что это за нужда такая в практике доноса, за которую еще и платить будут? То есть, по сути, получается, что граждане и так должны сообщать в правоохранительные органы, если какое-то противоправное действие совершается, например. А тут предлагается платить. Григорий Добромилов с нами, руководитель департамента государственного консалтинга. Здравствуйте, Григорий.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а есть ли нужда в такой практике, как донос?
Ну, Евгения, смотрите, все мы знаем крылатую фразу, приписанную Довлатову, да?
Да.
Кто-то же написал, да, все эти доносы. А, смотрите, государственная система, она же существует в рамках закона нормального распределения, да? Условно, там, 13% никогда не будут красть, 13% всегда будут, а остальные в зависимости от обстоятельств. Да? А, вот государственная система, она как раз и есть тот маятник, который сдвигает общественную норму в ту или иную сторону. Если государственная система понуждает, да, или создает предпосылки, или создает питательную среду для воровства, то часть людей, которые в норме бы никогда это не делали, будет воровать. Вот то же самое и с доносами. Если система государственная в определенный момент нашей истории стимулировала доносительство, Uh-huh. Да? Это не хорошо и не плохо, что люди так себя вели. Просто человек слаб по своей природе. И естественным образом система его к этому двигала.
Но потом-то да, вот практика, это... я прошу прощения, практика-то потом показывала, что с этим пришлось бороться. И в итоге покарали как раз те, кто был во многом инициатором такой практики.
Ну, вы же понимаете, что когда система... начинает маховик, начинает крутиться, да,
да.
То революция в первую очередь пожирает самих революционеров, да, и стимулируя какую-то негативную практику, да, вот сейчас не будем говорить про донасильство, а про воровство, да, когда мы стимулируем воровство, да, или создаем бандитский Садистан, где каждый может убить и изнасиловать каждого, то надо понимать, что любой, кто создает этот бандитский Садистан, станет жертвой этого бандитского Садистана.
Вообще
то же
очень...
самое и с доносителем.
Но здесь интересная тема получается. Депутат говорит, давайте платить по 100 тысяч за донос о проживании мигрантов. Во-первых, люди и сами, если они увидят сомнительных личностей, они сами, скорее всего, к участковому пойдут и еще напишут на него претензии, что он не реагирует вовремя. А здесь, получается, парламентарий хочет стимулировать к такой деятельности, которая и в принципе и так есть. Даже не доносительство, а как это сообщение о там, неправомерных действиях.
Ну, смотрите, мэрия Москвы же создала институт добровольных помощников для дептранса, да, которые могут добровольно заснять неправильно припаркованные машины, угу. да, и тем самым получить разные бонусы и плюшки. Да. Вроде как это стимулирует социальную ответственность и социальную активность, но с моей точки зрения угу. лучше проводить разъяснительную работу для того, чтобы сами люди... понимали да, пользу от того, что они будут помогать государству становиться лучше, да, чем стимулировать это материально. У нас уровень интеллекта, к сожалению, нашей Государственной Думы, а как выяснилось после заявления председателя Следственного комитета, да, можно ее и по-другому называть, да, и тебе за это ничего не будет. Ну, видимо, если ты председатель Следственного комитета только, да, поэтому мы не будем до этого опускаться, но последние инициативы, которые исходят, например, сегодняшняя там про запрет в зоне специальной военной операции военным на любые гаджеты, да, который просто вот сейчас взорвал, да, все
социальные
сети. Это
мы тоже будем
сети.
В эфире, да, попозже
да,
обсуждать.
Это, угу. это за гранью добра и зла, я не могу просто это не сказать. Это за гранью добра и зла и говорит о профнепригодности. Я думаю, что господину Володину, который обиделся на руководителя Следственного комитета, абсолютно заслуженно. И он мог бы не обижаться, да, а вообще-то дальше пойти по юридической плоскости. Да? Так вместо того, чтобы обижаться, да, лучше сейчас посмотреть на инициативы тех, кто угу. вместе с ним находится в стенах на охотном ряду. По-моему, это даже не вопрос летнего обострения на фоне пустоты информационного поля. Глупость за глупостью. Про доносительство туда же.
Григорий, а вот возникает вопрос, как в целом можно ли проследить, ну, например, некую трансформацию понимания доноса? Знаете как, донос как политическая сознательность, можно, это же можно так продвигать. Донос как подвиг тоже можно продвигать. Там, я не знаю, как элемент служения, как угодно. Вот здесь же очень тонкая грань, потому что в слове «донос» в принципе негативная коннотация.
Понимаете, это вопрос, что мы воспитываем. Мы да. воспитываем социальную ответственность, да, когда... А что такое социальная ответственность, да, или там у нас же есть национальная цель воспитания гармонично развитой личности на основе духовно-нравственных угу. традиций наших. Вот у нас в духовно-нравственных традициях доносительства нету, да? У нас наоборот, сам погибает, товарища выручай, да? Ну, да. Наоборот, если вспомнить все психологические там, социальные эксперименты, у нас, в отличие от западного общества, положительно в школах относятся к тем, кто дают списать, да? Потому что помогают товарищу, угу. да? Не закладывают его. Понимаете, у нас историческо-культурный код, он немножко другой, он про то, что надо помочь товарищу стать лучше. Ты сам Понятно. Должен стать лучше и помочь товарищу. Вот отсюда тимуровцы, да? Угу. Вот вначале поменяйся сам, да, потом помоги товарищу поменяться, да? А в том случае, если он попал в сложную ситуацию, подскажи, помоги, прикрой, угу. да? Поэтому вот мне кажется, что вот это вот как раз доносительство, это очень про протестантскую этику, да, и вот туда вот в сторону западной ментальности. Понятно. И тут вот до радужной толерантности недалеко. Да? У нас немножко другой культурный код. Он неплохой, не хороший, он просто другой.
Спасибо большое, Григорий. Вас благодарим. Григорий Добромилов был с нами, руководитель департамента государственного консалтинга. Ну, давайте тогда с вами поговорим на этот счет. Видите, 100 тысяч рублей за донос о проживании мигрантов. Честно говоря, выглядит несколько странно, потому что люди же и так сообщают. Там, например, в какой-то квартире часто меняется. Особенно там, условно, квартиры, например, расположенные в центре города, очень часто в домах люди, которые живут там десятилетиями, поколениями, раздражаются даже на людей, которые вот как туристы приезжают в Москву, например, и тоже пытаются там, чтобы участковый пришел, поговорил, там, борется с чем-то и так далее. С мигрантами точно так же, скорее всего, то есть особенно если речь идет о каких-то небольших домах, то там люди сами заявят. И это будет не доносительством, а это будет, ну, формой, как это, социальной ответственности. Зачем платить? Вот вопрос. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте, день.
Да.
Что-то заметил, последние полгода прям как-то даже на федеральном уровне проблемы мигрантов стало обсуждаться серьезно.
Стало.
Потому что это как-то связано с Крокус-Сити, и даже у вас передача, ну, не буду ее называть, с ведущим как-то пропала резко.
На вопрос-то мой ответьте, пожалуйста.
Да, нет, не буду.
Не будете на вопрос ответить. Это странно очень. Так, зачем квартиры сдаете? Говорит Бела. Кто? Разве людям недостаточно мотивации сдавать резиновые квартиры, хотя бы чтобы себя обезопасить, навести порядок с мигрантами? Кто-то говорит, здесь донос не на самих мигрантов, а на соседа, который промышляет резиновой квартирой. Ну, понимаете как, вот опять же, это, знаете, как вот на кончиках пальцев, да, вам не нравится сосед, и вы видите, что он кому-то сдает квартиру, и вы на него доносите, например, да, а пусть там полиция разбирается, вы хотите ему напакостить. Или же вас беспокоит сам факт, что рядом с вами живут непонятные для вас люди, занимаются там какими-то непотребствами, и вы сообщаете в полицию с просьбой разобраться. То есть здесь, видимо, нужно еще смотреть вот в это, какая причина изначально. Вы хотите порядок навести или соседу насолить? 7373-948. Мне так кажется, люди и сами пойдут сообщать, если там большое число людей, которые, ну, выглядят как-то странно, не знаю, ведут себя странно, шумят. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, пожалуйста,
вы
да.
Знаете, вот с одной стороны я с вами согласна, а с другой стороны не согласна.
Да, пожалуйста, я же ничего не утверждаю.
Вот, так. Да, нет, так, мы просто, как говорится, ведем беседу. Дело в том, что сразу после этого сообщения у меня возник вопрос. Ну, я так, как говорится, без смеха, ну просто реально. А деньги когда будут платить? Когда придет участковый, все это сделает... По исходу заявления, это первое.
Так.
То, что люди захотят заработать, 100 тысяч, я еще подумал, 100 тысяч, это же не 100 рублей, боже.
Да.
100 тысяч, это, извините, 4 пенсии пенсионерки по Москве.
Так.
Пойдут точно,
может, бизнес можно наладить, представляете,
да,
какой?
Да, наладят бизнес. И еще.
В капотню сходить, и все.
Вы понимаете, убивают сразу двух зайцев. Значит, те, кто будет заселяться, они будут бояться... потому что сообщат тут же.
Ну, вы знаете, мне кажется, я понимаю, здесь, во-первых, другой момент еще. Донос о проживании мигрантов, речь идет о незаконном заселении приезжих в квартиры. Так они оформят это как законное проживание в квартире. Ну, здесь же правда. Ну, если хочется... Это же все формальность во многом. Формальность. Ну, либо, знаете как, регистрация по одному месту жительства, а живут они на другом. Ну, теоретически, да. Можно, наверное, но это стоит 100 тысяч рублей. А правда, а кто будет платить? А кто этот фонд будет создавать? А человек придет и скажет, где мои 100 тысяч рублей? Ему говорят, ну подождите, вот он доказал, что он там легальный, никаких проблем нет. Вот видите, там оформил уже все. Все, никакой незаконной деятельности нету. И человек разочарован, и 100 тысяч нету, и вера в государство потеряна. Понимаете? А еще этот мигрант, если там же останется жить. И еще родственников своих привезет, представляете? Ну то есть... Инициатива депутата выглядит странно, согласитесь. Новости продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. поток. Успеем сказать главное.
16.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Несколько сообщений от вас по поводу доносов. Это тест на число жадных халявщиков, которые из-за денег пойдут на любую подлость. Умом не представить число ложных доносов на удачу, говорит Айвенга. Есть такое, если окажется, что это не мигранты или они живут закон, доносчика привлекут за клевету. Доносчик должен быть 100 тысяч рублей мигрантам платить. Вот так. Такой вариант возможен, представляете? Сразу скажешь, нет, это несправедливо. Как они оформят незаконных мигрантов? Узаконят их. Ну, что вы очевидное спрашиваете?
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Певцу-шаману присвоено звание заслуженного артиста России Ярославу Дронову. В Кремле, кстати, сегодня спросили на брифинге, журналисты спросили Пескова по поводу того, за что шаману дали заслуженного. В Кремле объяснили присвоение шаману звания заслуженного артиста. Песков говорит, что песни Дронова с точки зрения общественных настроений попали в яблочко, и при этом он отметил, что Владимир Путин не знаком с творчеством музыканта. Песков считает, что песни шаманов стали абсолютно в унисон с теми чувствами, которые испытывает консолидированное общество. Григорий Заславский с нами, ректор ГИТИСа и первый зампред комиссии Общественной палаты по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия. Григорий Анатольевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я еще, знаете, да, наверное, вам это будет интересно. Я еще вхожу в комиссию по наградам в Министерстве культуры.
Прекрасно.
Российской Федерации. Прекрасно. И поэтому такие вопросы приходится время от времени обсуждать.
Ну вот интересно, каким критериям должен отвечать артист, чтобы получить такое звание? Вот в контексте присвоения певцу-шаману.
Ну, певец... Дело в том, что, в принципе, конечно, есть некоторые ограничения для актеров, например, работающих в театре. Ну, во-первых, человек должен работать для того, чтобы быть представленным. И это тоже становится очень часто сложностью. Ну, например, Лика Рула, известная актриса мюзикла, и которая играет, ну, по-моему, во всех известных мюзиклах, начиная с «Чикаго», проекта Филиппа Киркорова, если вы помните, на английском языке, еще это было в театре эстрады, еще до капитального ремонта и реставрации этого здания. Она до сих пор незаслуженная артистка, потому что у нее нигде не лежит трудовая книжка. Или, например, солисты балета. Для них есть специальная, ну, не квота, но какие-то условия. Им не обязательно проработать 20 лет для того, чтобы получить это самое первое почетное звание заслуженный артист Российской Федерации. А так 20 лет для того, чтобы стать заслуженным, и потом еще столько же лет для того, чтобы стать народным. То есть человек должен 40 лет проработать, чтобы стать народным артистом России. Для артиста эстрады, и в данном случае вот в новой ситуации, конечно, исключение было сделано, вероятно, исходя из того, как важно было то, что делает шаман. Я не большой поклонник эстрады в ее нынешнем российском варианте, но я понимаю, почему шаман оказался среди награжденных, и тут я солидарен с словами Дмитрия Пескова.
Григорий Анатольевич, а если подходить к вопросу даже не вот с точки зрения формальной, там, сколько человеку лет, какая у него выработка творческая, но как определяется ценность творчества, и учитываются ли, например, какие-то личные предпочтения членов комиссии, которые это определяют?
Личные предпочтения, там так много...
Личные симпатии, я имею в виду, да, личные симпатии, какие-то, да.
Знаете,
да.
Мне иногда кто-то нравится, кто-то не нравится, но, естественно, если нравится, то ты отстаиваешь этого человека, но все равно, когда речь идет о государственных званиях, ты, ну, мне кажется, все-таки кладешь на чашу весов то, что вложено человеком
в работу свою,
Российской Федерации, да, и здесь какие-то аргументы начинают действовать все-таки не только какой-то, вот, ну, то есть то, что человек там работает 20 лет, ясно, что в искусстве вот эта вот выработка, она не всегда важнее, чем все остальное. И здесь для шамана получилось, что у него, что называется, год за три, а то есть за четыре.
В работе. Когда, да? Смотрите, формулировки интересные от Пескова, что песни Дронова с точки зрения общественных настроений попали в яблочко и, соответственно, встали абсолютно в унисон с теми чувствами, которые испытывает наше консолидированное общество. На как бы современном языке можно это определить, что пиарщики попали в точку.
Ну, здесь все-таки не только пиарщики, но и вот этот вот резонанс, который входит, да, в то, что исполняет, это же очень важно, когда на это реагируют наши какие-то эмоции, когда это отражает чувства миллионов, тогда и возникает понимание, что здесь возможны какие-то, да, ну, исключительные условия, а они действительно исключительные.
Угу. Вы упомянули, что вам не очень нравится самому лично нынешняя эстрада российская.
Ну да, собственно, она мне мало что дает, но да, когда я понимаю, что может там вызывать вот то, что исполняет шаман, это действительно то, что может. Ну, просто на меня больше, я человек, ну, более старший, на меня какие-то действуют другие вещи.
А как формируется вкус?
Условно говоря, музыка передала время вперед, на меня действует сильнее.
Григорий Анатольевич, а как здесь, что первично? Изначально вкусы общественности или все-таки общественность можно приучить к определенным вкусам? Привить им вкус этот?
Ну, это тоже задача искусства, безусловно. Угу. Да. Но, понимаете, вот в случае с шаманом, мне кажется, что там нету никакого нарушения вкуса, то есть с точки зрения вкуса. Там, по-моему, все достаточно, ну, человек понимает, где вот, где какой-то пережим является допустимым эмоциональным, а где он, что называется, оказывается, уже становится безвкусным. Ну, это же тоже такая штука со вкусом, она не такая простая, да. Вчера есть такая точка зрения, что гений может себе позволить быть безвкусным, и это та безвкусица, которая, наоборот, увлекает людей и становится через какое-то время нормой.
Угу. А как долго рассматривается в целом, в среднем, вопрос о присвоении звания там заслуженного или народного? Какие этапы проходят
по-разному,
обычно?
По-разному. Какие-то почетные звания, они проходят все процедуры и год, и даже чуть больше года. Какие-то стремительнее. Угу. Поэтому
четко в регламенте.
Мне кажется, что очень важно было то, что очень важно было поддержать шамана еще и, ну, просто потому что, да, с учетом того, что он находится и под санкциями, там, почти трех десятков стран, да, наверное, это справедливо.
Понятно. Спасибо большое.
Точно, наверное, да, точно это справедливо. Но это решение президента. Да, в данном случае все равно решает президент, и мне кажется, важно то, что он еще и все-таки человек с образованием и с пониманием.
Спасибо большое, Григорий Анатольевич. Я вас благодарю. Григорий Заславский был с нами, ректор ГИТИСа, первый зампред комиссии Общественной палаты по вопросам развития культуры и сохранения духовного наследия и член комиссии по наградам. Так, у Примадонны тогда Иротару заберите, в таком случае они не попали в настроение зрителей, говорит Артем. Да нет, они не попали в настроение зрителей в плане не своего творчества, а в плане того, что решили заниматься политической деятельностью, и своими заявлениями они не попали в нерв. Но песни-то их все равно слушают. Понимаете, вот здесь как раз четко нужно разделять, потому что если государство начнет, например, ну, в какой-то степени уподобляться, например, да, или там выслушивать призывы, что там забирать награды за, соответственно, какие-то слова, ну, это, наверное, допустимо. Но это же певец в какой-то степени не с творчеством своим, а просто как бы в какой-то степени решил, что он теперь и политическая фигура. Вот в чем дело. Не потому, что он песни какие-то пишет, понимаете, есть разница. А потому, что вот просто его любит вся страна, и поэтому он считает необходимым высказываться на политические темы так, что это идет не в резонанс с настроениями общества. Ну, то есть то, вот чем занимался, например, там, то, за что сейчас критикуют Аллу Пугачеву. Песни хорошие, там, и любого другого музыканта, который уехал и там высказывается, лишь бы Украина победила. Не творчество плохое, а подмен понятия происходит. Вот о чем речь. Так, намек звездам, чтобы были как шаман, еще и премию дают. Говорит, а что плохого? Я не понимаю. Вот вы сейчас иронизируете по поводу шамана. Вот интересно, почему? Просто спел песню «Я русский» и дали заслуженного. Ну, во-первых, не все поют песню «Я русский». 25 лет назад фразу «я русский» вообще, вы знаете, не произносили, потому что это считалось шовинизмом. На полном серьезе это считалось шовинизмом. Но спустя 25 лет, слава богу, люди перестали стесняться говорить, что они русские, и стали петь песни, что они русские. И песня зашла. Понимаете? И песня зашла. Вот о чем речь идет. Просто, ну, как бы нужно... Любой артист может попасть в нерв общественный. Может, может. Можно это трактовать как прекрасный пиар-проект. Эффективный. Сколько артистов? А успешных пиар-проектов не так много, согласитесь. Кто-то поет песни, там, какие-то другие, понимаете, которые уничижительны по отношению к России. Они попадают в нерв в другом обществе каком-то. Вот. Но им, слава богу, за это не дают звания там, заслуженного артиста. А кто-то еще говорит, так, вам консолидированные слушатели накидают противоречий, говорит Панк 13-й. Прослеживается параллель, съездил в ДНР, простили грехи, спел громкую песню, получил звание. Ничего не знаю, звание, а профанация, говорит. Почему профанация? Ну, понимаете, Любови Орловой, например, звание присвоили тоже без соблюдения вот этих формальностей о выработке профессиональной. Но она была гениальной актрисой и очень нравилось Иосифу Сталину ее творчество. Вот ей дали звание такое. Но она была прекрасной артисткой, успешной по тем временам. Ее любили, у нее была куча поклонников. А, так, можно... 20 лет петь про цветочки и любовь для пляски в деревенском клубе, а можно сделать за 5 лет хорошие патриотические песни, которые зайдут народу. Тут можно отступить от формализма, говорит Костя. Так, конечно, конечно. Просто важно здесь еще, понимаете, символ еще этой награды в том, что, во-первых, люди наконец-то перестали стесняться говорить, что они русские, что они из России, понимаете? В тот момент, когда постоянно звучат попытки, призывы отменить русских, русскую культуру, я не знаю, там, сжечь паспорт, все что угодно. И как государство должно поступать? Государство, конечно, говорит, товарищи, ну, то, что там считают, ради бога. Ну, вот глава оперы «Ла Скала» отстоял, например, оперу «Борис Годунов», хотя ему требовали, чтобы он отменил открытие сезона. В смысле, эту оперу в открытии, потому что это вот не патриотично, не по-европейски. А надо вообще забыть о русской культуре как таковой. Ну как будет? Внутри России, естественно, рождается, естественным образом рождается некое там, даже из чувства противоречия, из чувства справедливости, вернее. Там, ну вот у нас будет такое. Ну, любит-любит, клип снимает-снимает, успешен-успешен, на площадках выступает-выступает, песни нравятся-нравятся. В нерв попали-попали. Под санкциями находятся. Иностранцев раздражает. Ну а почему нет-то? Почему нет? Признание внутри страны есть. Я, честно говоря, не очень понимаю вашей иронии. Можно, понимаете, по-разному относиться, нравится, не нравится. Но критерии присвоения звания – это не про нравится, не нравится. Это вот попал в тему или не попал в тему. Произвел фурор, не произвел фурор. Вот про это скорее. А, я бы еще медаль за заслуги. А может, есть, я не знаю, кстати. Кто-то еще, так, слушатель пишет, согласен с вами, он творчеством занимается, так, а не просто какие-то заявления делает. Ну, конечно, это же форма выражения, творчество – форма выражения, почему нет? Кто-то предлагает еще сразу, конечно, послушать, да, исполнительницу вот этой песни «Матушка Земля», да, Татьяна, забыла фамилию. Так, хороший маркетинг, молодец шаман. Другие темы еще есть, а мы разные темы обсуждаем, почему нет. У всех как будто разрывает от того, что шаману дали звание заслуженного артиста. Я, честно говоря, не очень понимаю, почему. Ну, просто сравните. Кто-то пытался с пониманием относиться к формулировкам, мягко говоря, не самым толерантным со стороны Аллы Пугачевой, то, что она думает о Российской Федерации, о России нынешней, о русских людях, о своих поклонниках, то, что она думает. Понимаете, говорит, ну она же великая, ну она имеет право. Почему? Ну ты вырази, это что, если тебя любит вся страна, это значит, что как бы об нее можно ноги вытирать, правда? но люди там не перестали любить ее песни. Ну, просто ну, это нехорошо то, как она высказывается. Некрасиво, не политкорректно, не патриотично. Вот. А здесь человек поет песни, смело слово «русский» употребляет, в конце концов. Площадки собирает. Почему нет? Не очень понимаю. А, так, что еще? Песня... А теперь главный футбольный гимн страны, песни Максима. И попало, и зашло. По сроку давности на сцены, по ходу народного артиста должна получить, говорит. Ну, не все. Послушайте, артистов много, званий не так много. Невозможно раздавать звания направо и налево. Это девальвирует само понятие звания. Вспомните, в 90-е годы были постоянно претензии, что там звания раздавали направо и налево. Вот. Сейчас нет. У меня ассоциации нехорошие. Так, какие-то ассоциации. Еще раз. Попробуйте абстрагироваться от нравится, не нравится, и чисто рационально на этот счет рассуждать. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Добрый день. Да. Попал бы Шамана. Вы говорите, не понимаете, почему та же критика в его адрес?
Какая?
Вы, понимаете, у него...
Да что? Нет критики. В том-то и дело, я не вижу критики. Я вижу просто нравится, не нравится. И на этом основании люди делают вывод, что они не хотят, чтобы у этого человека было звание. Ну, во-первых, его дали, президент дал. То есть президенту смотивировали. Понимаете? Президенту смотивировали, почему он достоин. Вот, попал в нерв. Мало ли кто, кому-то и Любовь Орлова не нравится. Тоже вопрос возникает, почему ей звание дали. Ну, правда. А, так, еще... Какие-то еще вопросы. Послушайте, мы так долго можем, конечно, обсуждать. Странно это все, говорит спортинг. Ну, не знаю, кому странно, кому не странно. Еще раз попробуйте посмотреть с точки зрения того, что где-то пытаются отменить русскую культуру, а внутри Российской Федерации слово «русский» стало, в общем, гимном фактически. Почему нет? И звание человеку дали.
Говорит Москва. Поток.
Беларусь говорит СВО, ему помогло. Но, послушайте, разные обстоятельства бывают. Когда началась СВО, некоторые люди раскрылись совершенно с иной стороны, у которых, кстати, есть звания различные. Тоже можно сказать, что СВО в какой-то степени помогло этих людей узнать с другой стороны. Который говорит, песни я писать буду, роялтис получать буду, но буду желать русским смерти, например. И буду донатить там, я не знаю, вражескую армию. Ну, правда. Согласитесь, да? СВО вскрыл очень много всего. Проявил шамана как талант, проявил других людей, чье нутро было спрятано очень долго. Еще одна тема есть, кстати, по поводу СВО. Значит, в поправках, вот, введение дисциплинарной ответственности за использование гаджетов военными в зоне СВО. Решили ввести, правда, говорят, что это не затронет устройства, используемые для боевой работы, заявил глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картополов. В поправках, одобренных комитетом, говорится, что нарушение запрета на электронные изделия в зоне спецоперации будет называться арестом, наказываться арестом на срок до 10 суток. Давайте послушаем военного эксперта Юрия Кнутова, успеем обсудить.
Запрет на применение гаджетов действует непосредственно, особенно это касается линии боевого соприкосновения, да и вообще всей зоны специальной военной операции. Почему? Потому что по телефону легко определить местонахождение военнослужащего, а если это группа военнослужащих, то можно вычислить их местоположение и нанести удар с помощью высокоточного оружия по данному расположению солдата. То есть таким образом фактически с помощью телефона раскрывается где сосредоточены сами бойцы, и если у командования есть какие-то планы по проведению наступательных действий, да, даже и оборонительных, то противник в состоянии с помощью методов радиотехнической разведки определить, где именно находятся военнослужащие и какие действия наше командование планирует предпринять. Поэтому ограничения, которые есть, они, в общем-то, целесообразны. Другое дело ужесточение этих ограничений, насколько оно обдумано и насколько оно имеет за собой основания, такие, которые приведут к тому, что на случай будет отправлен на Гауптвахту, мне достаточно сложно сказать. Почему? Потому что бывают ситуации, когда действительно телефон является единственным средством, единственной возможностью связаться со своими товарищами. и обратиться с просьбой о помощи, либо дать какие-то рекомендации по дальнейшему ведению боя. Такие ситуации тоже бывают. Поэтому, на мой взгляд, те ограничения, которые на сегодняшний день есть, их вполне достаточно. Ну, а то, что касается ответственности за использование гаджетов, эта ответственность должна быть непосредственно определяться командиром. И в зависимости от ситуации на поле боя, в зависимости от ситуации непосредственно на линии боевого соприкосновения, командир принимает решение, должны быть телефоны у самих военнослужащих, либо они должны находиться в специальном помещении и выдаваться только для звонков на выходные дни, когда есть необходимость пообщаться с родственниками. Хотя, еще раз хочу сказать, даже такие звонки могут раскрыть местоположение наших военных и таким образом помочь противнику в определении их местоположения и нанесении удара по данному месту.
Это Юрий Кнутов, военный эксперт, 7373948, телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495. По поводу гаджетов, давайте здесь разбираться, действительно, есть ли проблема. В начале специальной военной операции, помните, были вопросы, связанные с безопасностью, говорили, что как раз... Там чуть ли всех обязали кнопочные телефоны иметь, потому что смартфоны, GPS становятся там, какие-то средства наведения ищут сигналы, и в итоге всякие нехорошие вещи происходили. 7373948. Есть в этой инициативе здравое зерно или нет? Здравствуйте, алло. Или перестраховываются зря? Алло. Алло.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да, Евгений.
Скажите, пожалуйста, а что там на линии боевого соприкосновения с ОТ-6 работает? Как-то, по-моему, странно, нет?
Почему странно?
Ну, это вышки через каждые там пару километров, да, эту вышку-то обстрелять, это, по-моему, тем более, которая излучает.
Она... Да говорят еще по этому самому, говорят, у нас научились к Старлинку подключаться еще. Представляете, почему связь-то работает? Спутники уничтожать надо, да, но это война в космосе, это не то. За использование телефонов и планшетов в зоне СВО военнослужащих предлагают подвергать дисциплинарному взысканию, отправлять под арест на срок до 10 суток. А грядущие поправки вызвали обсуждение в интернете. Блогеры поспешили обвинить депутатов в полном незнании реальной военной жизни. Что говорят теперь? Депутаты что говорят? Никто не говорит о том, что использование телефонов и планшетов с доступом к интернету следует запретить полностью. Речь идет о запрете использования в личных целях. То есть, если военнослужащий что-то на свой телефон фотографирует, с кем-то переписывается, кому-то звонит, то есть совершает действия, которые не являются значимыми для несения службы или выполнения боевой задачи и потенциально могут подвергнуть опасности его самого и его сослуживцев, он будет подвергнут дисциплинарному взысканию. Внимание, вопрос. Как часто военные на линии боевого соприкосновения действительно используют телефон в личных целях? Не знаю, домой звонят. Ну, что еще воспринимать? Фотографировать. А если его смартфон становится единственным средством... Кто будет проверять, что он с командиром или связывался с соседним подразделением каким-то, или домой звонил? Вот как так? А если он домой звонил экстренно, ну что-то вот прям такое, его на 10 суток сажать надо? Ну как это выглядит? Не очень понятно. А бойцы просто снимают реальные видео, отправляют друзьям, близким. Это, видимо, кому-то не надо, говорит дядя Леша. А, так, еще бороды, с бородой тоже были проблемы, там говорят, но потом решили. Картополов отдельно подчеркнул, что общаться, например, с родственниками или близкими можно при помощи кнопочных телефонов, смс-ками, как раньше, что и проще, и безопаснее. Кнопочные телефоны. Я также напомню, что вообще-то у нас норма, прямо запрещающая военнослужащим на время непосредственного выполнения воинских обязанностей иметь при себе гаджеты с выходом в интернет, введена указом президента, подписанным в 2019 году. Путанная история, видимо, еще будут разъяснения. Все, я с вами на этом прощаюсь, больше не успеваем ничего обсудить. Далее Юрий Буткин с вами, и я завтра снова здесь в 2 часа. Всем хорошего вечера.